Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Северной Америки. По данным американских аналитиков, в войне против режима президента Сирии Башара Асада участвует от 6 до 8 тысяч граждан иностранных государств. В последнее время значительно увеличилось количество выходцев из стран Средней Азии, которых вербуют активисты салафитских организаций. Жительница расположенного в Южной Киргизии узбекского села Сузак видела своего сына в последний раз 2 года назад, когда он вместе с 5 товарищами отправился в Россию на заработки. Однако недавно она узнала, что все 6 молодых людей примкнули к Аль-Каиде и воюют в Сирии против Башара Асада.
Через месяц после отъезда он прислал деньги. Потом он исчез. Последний раз он звонил 5 месяцев назад. Высветился очень длинный номер. Когда мы попытались по нему позвонить, никто не ответил. Потом мы попросили полицию, службу безопасности нам помочь. Мы дали им номер, с которого он звонил, и сказал: «Я вернусь». Вот и все.
Родители тех, кто звонил им из Сирии, обратились в Государственный комитет национальной безопасности Киргизии. Они не знают, где находятся их сыновья, очень боятся, что они погибли, и требуют объяснить, как жители маленьких селений в Средней Азии оказались в Сирии и участвуют там в гражданской войне. Киргизские власти сообщили Радио Свобода, что, согласно выводам их расследования, 6 упомянутых выше молодых людей были завербованы в Москве русскоговорящими салафитами, радикальными мусульманами-суннитами, предположительно выходцами с Северного Кавказа, и переправлены в Сирию через Турцию. Однако это лишь одна из ветвей международной сети по набору добровольцев в Аль-Каиду, действующей по всему миру. Ведущий специалист исследовательского центра RAND Corporation Майкл Дженнингс заявил на слушаниях в Конгрессе США в ноябре, что в Сирии сейчас воюют от 6 до 8 тысяч иностранцев. По словам Дженкинса, большинство из них граждане соседних Сирии арабских государств. Однако есть представители и африканских, и европейских, и среднеазиатских стран.
Среди тех, кто уличен в связях с Аль-Каидой, большинство получало денежное довольствие от частных доноров, в основном из монархий Персидского залива. Это обычно очень обеспеченные люди.
Представителей стран Средней Азии в Сирии воюет относительно немного, однако в этом году их число довольно сильно увеличилось, особенно в таких салафитских джихадистских группировках, как «Джабат-эль-Нусра». Эксперты из Киргизии и Казахстана считают, что вербовка ведется прежде всего среди безработных и недовольных властями людей. Власти Сирии и среднеазиатских государств напрямую обвиняют в привлечении молодежи под знамена Аль-Каиды известные салафитские группировки «Хизбут-Тахрир» и «Таблик-и-Джамаат». Однако эти группировки публично отвергают свою связь с суннитскими джихадистами в Сирии. Джейкоб Дзен, эксперт по проблемам борьбы с терроризмом Джеймстаунского фонда в Вашингтоне, не считает доказанным тот факт, что салафиты, воюющие в Сирии, связаны с Аль-Каидой.
Я совсем не уверен, что Хизбут-Тахрир имеет отношение к насилию. Практически нет свидетельств того, что эта группировка совершает вооруженные нападения, хотя правительства разных стран и обвиняют ее в этом.
Дзен, который также выступал на слушаниях в американском конгрессе, отметил разницу между идеологами салафитов и экстремистски настроенными джихадистами. Однако он согласен с тем, что принятие салафитской идеологии – первый шаг на пути к вступлению в Аль-Каиду.
Одна из растущих тенденций заключается в том, чтобы заинтересовать людей в идеологии салафитов, а затем убедить их в том, что эта идеология должна распространиться по всему миру. Если говорить о таких группировках, как Хизбут-Тахрир и похожие на нее Таблик и Джамат, то очевидно, что привлечение людей к салафитской идеологии позже упрощает для джихадистов их вербовку, потому что первый шаг на пути превращения людей в боевиков уже сделан.
По словам Джейкоба Дзена, салафиты действительно проникли в Киргизию, однако граждане государств Средней Азии обычно вербуются после поездок в населенные преимущественно суннитами страны Персидского залива, в Турцию, Афганистан, Пакистан или даже Россию. Житель Южного Казахстана Аринбасар Каматаев считает, что именно это и случилось с его сыном Нурланом. Каматаев был поражен, когда увидел своих внуков на видео, выложенном в интернете воюющими в Сирии джихадистами-казахами. Еще несколько лет назад, отмечает он, Нурлан не был особенно религиозен. Однако после того, как алма-атинская строительная фирма, где он работал, разорилась, он примкнул к салафитам, чья деятельность не подконтрольна казахстанским властям.
Его поведение изменилось всего за 2-3 месяца. Если не ошибаюсь, это случилось в 2012 году. Он начал молиться, не выпускал из рук Коран. Я отругал его, сказал: «Прекрати, если хочешь, можешь молиться, но зачем делать это днем и ночью? Ты мулой стать хочешь?» Он ответил, что раньше был неудачником, а сейчас поверил в Бога и все такое. С тех пор он отказался разговаривать со мной и постепенно прервал с нами всякое общение.
Аринбасар Каматаев рассказывает, что его сын Нурлан перебрался на Ближний Восток вместе с женой и тремя детьми после того, как салафиты помогли ему найти там работу. Все кончилось тем, что внуки Каматаева оказались на видео Аль-Каиды, снятом в Сирии. Подобные истории рассказывают десятки родственников казахов-джихадистов. Поводами для отъезда в Турцию, Саудовскую Аравию или Катар обычно бывают отсутствие работы или необходимость, цитата, «продолжить религиозное образование». Путь в Сирию экстремистов из исламского движения Узбекистана складывается несколько по-другому. До 2011 года Равшан воевал в Афганистане вместе с пакистанскими талибами. Но после начала гражданской войны в Сирии ему перестало нравиться вести борьбу против пакистанских солдат, большинство из которых, как и он, мусульмане-сунниты. В интервью «Радио Свобода» Равшан рассказал, что предпочел воевать в Сирии против алавитов и шиитов, которых он считает нечистыми мусульманами. Равшан был быстро завербован Аль-Каидой после приезда в Турцию. В бою под Алеппо в июле этого года он потерял ногу и теперь живет в Турции, где поддерживает связи с Аль-Каидой. Аналогичные истории рассказали «Радио Свобода» еще несколько бывших бойцов исламского движения Узбекистана, завербованных на турецкой территории. По их словам, салафиты вышли на них через интернет. Подобным образом осуществляются первые контакты с потенциальными добровольцами Аль-Каиды в Европе, Северной Америке и Центральной Азии. Вы слушаете программу «Атлас мира». В Венесуэле правящая Единая социалистическая рабочая партия только что с трудом победила на выборах в муниципальные органы власти и городские советы. Это голосование самое важное с апреля этого года, когда президентом страны был провозглашен Николас Мадуро, преемник покойного лидера боливарианской революции Уго Чавеса, показало, что венесуэльское общество по-прежнему расколото. Сам Мадуро, в ноябре получивший от парламента почти диктаторские полномочия для борьбы с империалистами, террористами и спекулянтами, прямо говорит, что в Венесуэле идет гражданская война. Тему продолжает мой коллега Александр Гостев.
Примерно 19 миллионов венесуэльских избирателей в воскресенье выбирали местных руководителей в 337 муниципальных округах страны и более чем в 2000 городских советов. По последним данным, чависты из Единой социалистической партии Венесуэлы получили 49% голосов, а их главные конкуренты, оппозиционный центристский круглый стол демократического единства, возглавляемый губернатором штата Миранда Энрике Каприлесом, чуть более 43%. Оппозиция одержала уверенную победу почти во всех крупных городах – в Каракасе, Маракайбо и даже в родном городе Чавеса – Баринасе. А чависты – в сельской местности и в южных и восточных штатах, населенных преимущественно коренными индейскими племенами, ведущими архаичный образ жизни. Политический ландшафт в Венесуэле медленно меняется. Если ранее оппозиция Каприлеса контролировала 46 муниципалитетов, то теперь 53, при том, что чависты победили менее чем в 200, а еще в 8 округах выиграли кандидаты от других партий. Голосование было приурочено властями к годовщине самой знаменитой из последних речей Уго Чавеса, которую называют предсмертной, хотя подобных речей бывший лидер венесуэльской революции потом произнес еще несколько. 8 декабря прошлого года Чавес заявил, что если из-за онкологического заболевания он не сможет исполнять президентских обязанностей, его место должен занять тогдашний вице-президент Мадуро. Сегодня Мадуро в своей обычной, странноватой, примитивной, непоследовательно экспрессивной манере говорит о мощной победе, но, очевидно, чувствуя нарастающий гул недовольства венесуэльцев, призывает сограждан к миру и диалогу, одновременно привычно обличая врагов.
«Джо комбоко». Я призываю с 9 декабря начать в стране большой общественный диалог, экономический, политический, о будущем Венесуэлы, о том, что волнует всех людей, о здравоохранении, зарплатах, окружающей среде, о безопасности на улицах. Я делаю это с верой, с добрым чувством, искренне, от всего моего сердца. Пусть единая Венесуэла движется к миру. Что мы без мира? Ничто. Без мира мы лишь игрушка в руках всех ненавистников венесуэльской независимости, всех, кто зарится на наши богатства, тех, кто мечтает отомстить стране, желающей просто процветать, развиваться, жить.
Эти выборы, которые чависты заранее назвали «днем верности Чавесу», формально решали довольно мало, так как при большинстве мест в Национальной ассамблее, которая имеется у Единой социалистической партии Венесуэлы, и при особых полномочиях, которые Мадуро получил для себя меньше 3 недель назад, ни общественность, ни оппозиция почти никакого влияния на жизнь в стране оказать не могут. Следующие выборы в венесуэльский парламент намечены лишь на 2015 год. Однако голосование 8 декабря стало самой серьезной проверкой настроений венесуэльцев с начала года, спустя несколько месяцев после того, как немного улеглись страсти, вызванные смертью команданта Уго. Инфляция, ее годовой уровень достиг почти 55%, в то время как в 2012 году он составлял 21%, цены, разруха и дефицит самых простых и нужных товаров в Венесуэле растут стремительно, как и решимость Мадуро радикальными методами бороться с проблемами, которые он считает исключительно результатами происков внутренних и внешних врагов. В прошлом мае против властей выступила даже католическая церковь, заявившая, что священники уже не могут приобрести вино для таинства Евхаристии. Летом Венесуэлу потрясали бунты и погромы из-за тотального отсутствия на полках магазинов туалетной бумаги, а также молока, сахара и кукурузной муки, необходимых для приготовления лепешек ареп, считающихся национальным блюдом и одним из культурных символов страны. Всех оставшихся в Венесуэле после революционных преобразований частных предпринимателей, в последние недели особенно владельцев и даже работников торговых сетей, чависты, видимо, плохо владеющие терминологией, называют коррупционерами. Как несколько раз говорил Уго Чавес, свободный рынок нужен не Венесуэле, а лишь буржуазии, чтобы обкрадывать наш народ. Несколько дней назад Николас Мадуро распорядился взять под контроль цены на автомобили, в том числе подержанные, после чего торговля ими в стране оказалась парализована. В ноябре Мадуро приказал при помощи армии конфисковать и продать на улицах по ценам в 10 раз меньше прежних бытовую технику и электронику из крупных магазинов.
Сегодня мы отправили на улицы более 1000 народных инспекторов. В эти минуты они проверяют частные фабрики, торговые сети, магазины. Мы ни при каких обстоятельствах не можем смириться с повышением цен, со спекуляцией. Если мне потребуется конфисковать товары во всех магазинах в стране до единого, чтобы вынести оттуда еду и вещи и продать народу по честной цене, я стану это делать каждый день, начиная с сегодняшнего.
В октябре президент Николас Мадуро изобрел новую должность в правительстве, назначив вице-президента Хорхе Ариасу ответственным за высшее социальное счастье народа. Когда в начале декабря в Каракасе произошло 200-е по счету массовое отключение электричества, Мадуро немедленно обвинил в случившемся саботажников от правой оппозиции. Несмотря на мирные заявления Мадуро, победа на муниципальных выборах свидетельствует и о том, что президент Венесуэлы, чувствуя, что еще пользуется авторитетом в определенных слоях населения, может начать действовать еще более жестко и принимать еще более непоследовательные решения. Главным из них может стать резкая девальвация национальной валюты – боливара, курс которого сейчас искусственно завышен почти в 10 раз в сравнении с черным рынком. После принятия Национальной ассамблеи Венесуэлы так называемого уполномочивающего акта, согласно которому Николас Мадуро, как глава государства, ради построения социализма и борьбы с внешними и внутренними врагами в лице буржуазии, отныне может единолично издавать любые указы, имеющие силу закона, без одобрения парламентом, в Венесуэле в течение как минимум ближайших 12 месяцев будет отсутствовать один из главных демократических принципов – разделение властей. За этот закон во втором финальном чтении 165 парламентариев проголосовали 99, необходимое большинство в 3/5. До сих пор у чавистов в Национальной ассамблее было 98 кресел. Однако в середине ноября по удачному для них стечению обстоятельств были отозваны полномочия одной из оппозиционных депутаток. Женщину внезапно обвинили в коррупции. Ее место занял представитель ПСУФ. председатель венесуэльского парламента Диосдадо Кабельо, негласно считающийся представителем интересов армии и спецслужб в высшем руководстве страны и партии ПСУФ, на фоне своих многочисленных и более пламенных коллег, всегда считался умеренным и сдержанным оратором. Однако, объявляя о решении наделить Мадуро неограниченной властью, он явно превзошел себя. Его голос был налит пафосом и революционным металлом.
С этого момента объявляется вступившим в силу закон, предоставляющий президенту Николасу Мадуро право издавать декреты и указы, имеющие статус и силу полноценных законодательных актов в соответствующих сферах. Сегодня вместе со всем венесуэльским народом, с революционными депутатами Национальной ассамблеи, мы принимаем этот уполномочивающий акт, чтобы защитить интересы народа и усилить борьбу против экономической войны.
Как постоянно говорит Николас Мадуро, только неограниченные законодательные полномочия помогут ему справиться с главным внутренним врагом страны на настоящем этапе – коррупцией.
Законодатели от круглого стола демократического единства, которые проголосовали против этого уполномочивающего акта о чрезвычайных полномочиях, проголосовали тем самым в пользу коррупции, вне всяких сомнений. Они отдали свои голоса спекулянтам, они голосовали против интереса граждан, которые их избрали.
За 14 лет, которые находился у власти Уго Чавес, он получал особые полномочия для борьбы с врагом, такие же, как сегодня имеет Николас Мадуро, 4 раза на сроки от 6 месяцев до 1,5 лет.
Рассказывал мой коллега, специалист по странам Латинской Америки Александр Гостев. Программу «Атлас мира» ведет Андрей Шароградский. Наша следующая тема – проблемы международного усыновления. Не очень значимо и количественно, не более 50-60 тысяч случаев ежегодно из многих миллионов детей во всем мире, оставшихся без родителей, международные усыновления в смысле политическом значимы беспримерно. Тему продолжает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов.
Закон Димы Яковлева задевает жизнь российских сирот, хотя статистически и не сильно, ввиду скромных масштабов усыновления российских детей американцами. В своей мотивировочной части закон, как хорошо известно, вообще был не о сиротах, а являлся асимметричным ответом Москвы на Билль Магнитского, принятый американским Конгрессом. Пропагандистская шумиха, поднятая вокруг закона, его исключительная политизированность, отвлекли внимание общественности в России от глубоких идеологических споров между странами-донорами детей и странами-реципиентами, исход которых гораздо больше, чем политическая конъюнктура, определит будущее международных усыновлений. Вот точка зрения, которую я услышал от ведущих американских специалистов. Первое слово Лину Вордлу, профессору-правоведу из университета имени Бригама Янга в штате Юта.
Закон Димы Яковлева, если оценивать его по влиянию на дискуссии, ведущиеся в области международного усыновления, совершенно тривиален, он не добавляет к ним ничего нового. Содержательные вопросы, поднятые этим законом, хорошо известны. Они универсальны и имеют отношение не только к российско-американским усыновлениям. Например, часть детей, привезенных в США, подвергается жестокому обращению в приемных семьях. Система предварительной проверки, даже самая добросовестная, отсеивает не всех негодных родителей. К проявлениям негуманности к детям в современной Америке, однако, толерантность нулевая. И родители изуверы подлежат суровому наказанию, безотносительно к цвету кожи их ребенка, родной он или приемный, или к тому, в какой стране он родился. То, что далеко не во всех странах-донорах будущие родители могут получить достоверную информацию о физическом и психическом состоянии усыновляемых детей, это, к сожалению, тоже факт. И когда внезапно вскрывается глубина их расстройств, генетических или приобретенных, родители нередко впадают в шок. Не в последнюю очередь от того, что у них может не быть денег на лечение. Однако то, что на Западе и в Америке, в частности, к приемным детям относятся как к своим, кровным, а то и лучше, статистика это подтверждает сполна. Американская культура не отождествляет ребенка с вещью, которую можно вернуть на рекламу
прокламацию, если она не оправдывает твоих потребительских ожиданий. А в тех единичных случаях, когда это происходит, американский суд с такими родителями не миндальничает и заставляет их нести материальную ответственность за возвращение ребенка. И как показывают исследования, приемные дети добиваются в жизни не меньших успехов, чем биологические. Второго такого примера, когда страна-донор разрывает отношения с одной отдельной взятой страной и реципиентом, как произошло между Россией и США, я не знаю. Но яростная ксенофобия, которая поднялась в России во время обсуждения закона Димы Яковлева, имеет в мире множество аналогов. В Конго, например, сильны настроения, что отдавать конголезских детей приемным белым родителям – это значит обрекать их на дискриминацию по расовому признаку, которая, согласно местным поверьям, очень сильна на Западе. Оборотной стороной ксенофобии является генетический национализм, провозглашающий, что конголезский сирота, усыновят его соотечественники или нет, все равно должен жить среди своих, в своей культурной среде, со своим культурным наследием. Пусть и в приюте, потому что даже самое плохое родное лучше самого хорошего чужого.
Это уже не национализм, а шовинизм, утверждение расово-этнического превосходства. Но ни международные организации, ни международное право не находят для него слов осуждения, сокрушается профессор Лин Вордл. Принятие данной страной женоненавистнического, российского или гомофобного закона навлекает на нее шквал международной критики. Но мировое сообщество, как правило, безмолвствует, когда национальным законодательством вводится запрет на международное усыновление. С пикового 2004 года количество международных усыновлений резко сокращается, информирует профессор Вордл. Причем не только в Америку, но и глобально, и в обоих случаях в одинаковых пропорциях. И не потому, что уменьшается число нежеланных детей, и не ввиду роста усыновлений соотечественниками, и даже не в результате того, что прежде патриархальные общества все более спокойно воспринимают одиноких матерей, достаточно обеспеченных материально, чтобы в одиночку растить детей, не отдавая их в приют. А сокращаются они вследствие все большей бюрократизации международных усыновлений, а отсюда и все возрастающих временных и денежных затрат, связанных с тем, чтобы перевести ребенка из одной страны в другую. Эти затраты составляют многие десятки тысяч долларов. И чем дороже усыновление, тем более конкурентными для бесплодных супругов на Западе выглядят такие альтернативы, как репродуктивные клиники, искусственное оплодотворение, суррогатное материнство. С «Радио Свобода» беседует именитый правовед, профессор юриспруденции Гарвардского университета, страстный приверженец генетического глобализма Элизабет Бартолет, сама усыновившая двух малышей из Перу. Право биологической матери отказаться от своего ребенка в пользу иностранных граждан, равно как и право этих граждан на усыновление, вместе с соответствующим правом ребенка на то, чтобы быть усыновленным за границу, заявляет Бартолет, должны стать частью Всеобщей декларации прав человека. И отказ им в этом следует приравнивать к незаконному препятствованию свободе передвижения и эмиграции.
Мне нравится формулировка проблемы. Генетические глобалисты против генетических националистов. Националисты считают, что ребенок, как, впрочем, и взрослый, принадлежит в первую очередь не себе, а стране, в которой он родился, и что вне своей национальной культуры ни тот, ни другой не могут быть по-настоящему счастливы. Главной ценностью для националиста является не индивид, а внешний по отношению к нему коллектив, который детерминирует самоидентификацию индивида и определяет тех, кто будет его растить. Со своей стороны, глобалисты в спорах об усыновлении ставят во главу угла благополучие ребенка и душевную тягу взрослого к родительству. Ребенок, в силу той или иной причины, лишившийся биологических отца и матери, должен воспитываться теми, кто его любит и кто может создать ему материальные условия для полноценного всестороннего развития. Независимо от цвета кожи, расовой принадлежности, национальности, возраста и, по-видимому, даже половой ориентации усыновителя. К благополучному детскому воспитанию все это не имеет никакого отношения. В мире универсалистском, к которому, мне кажется, стремится человечество, все эти различия отойдут на второй план. А на первый выйдет самоценность личности и ее индивидуальные запросы. Дискриминация потенциальных усыновителей по перечисленным выше признакам станет немыслима, как уже сегодня страны Запада запрещают ее в отношении всех прочих своих граждан. Кто, помимо правительств, является сегодня главным проводником генетического национализма? Я бы сказала, что это это детский фонд Организации Объединенных Наций, Комитет ООН по правам ребенка, аналогичные профильные структуры в системе Европейского Союза. Или такая всемирно известная международная НКО, как Save the Children. Все они отводят международному усыновлению место в самом конце очереди и ставят перед ним множество препятствий, включая долгий период ожидания, ограничения на возраст и здоровье ребенка, подлежащего усыновлению и так далее. По их мнению, международное усыновление – второсортный резервный вариант на тот случай, если все прочие альтернативы внутри страны исчерпаны, и национальные органы опеки неторопливо исследуют все эти прочие альтернативы, не считаясь со временем и материальными издержками потенциальных усыновителей из-за рубежа, и, главное, пренебрегая хорошо известным медицинским фактом, что каждый месяц, проведенный приютским младенцем без индивидуальной любви и ласки, плохо сказывается на его психофизическом развитии. Этот эффект в подавляющем большинстве случаев необратим. Вот это реально надлежит квалифицировать как издевательство над детьми. Упомянутые мной организации идут дальше и нередко резко критикуют страны, которые, на их взгляд, разрешают непозволительно много усыновлений из-за границы. Превышение данной страной некоего неписанного лимита на международное усыновление есть лакмусовая бумажка в глазах генетических националистов, которые могут и гневно прикрикнуть на ослушника и потребовать провести у себя реформу органов опекунства и попечительства, чтобы увеличить количество сирот, остающихся на родине, безотносительно к тому, в каких условиях им придется жить. Известен случай, когда учреждение Евросоюза по правам ребенка пригрозило Румынии исключением, если она не одумается и не уменьшит усыновление за границу. У нас, глобалистов, идеал прямо противоположный. Страна, которая в силу бедности или иных причин, как то война, не может подыскать своим сиротам усыновителей внутри Отечества, но не держит их в приютах и не передает в патронаж, а позволяет быть усыновленными иностранцами, содействует реализации фундаментальных прав человека.
Генетические националисты, заявляет профессор Бартолет, отравляют также сознание потенциальных родителей в странах-реципиентах, порождая в них комплекс вины перед несчастными биологическими родителями в бедных странах, чьих детей они якобы скупают или, того хуже, похищают у родного народа. Потенциальные родители, отмечает Бартолет, начинают ощущать себя чуть ли не колониалистами и рабовладельцами, а у стран-доноров под давлением генетических националистов образуется совершенно неоправданный и вредный комплекс эксплуатируемой и униженной жертвы современных империалистов, крадущих их главное богатство – детей. Замечательный повод, по словам нашей собеседницы, сказать решительное «нет» наглым янки и европейцам, которые и так без конца пристают к ним по поводу нарушений прав человека или политических свобод. Только вот на деле, отмечает Бартолет, этих самых приставаний со стороны янки и европейцев не так уж и много. По большому счету, правительства стран-реципиентов не очень пекутся о правах иностранных сирот. Руководителей принимающих стран куда больше тревожит урон, который может быть нанесен их репутации единичными случаями фактической покупки детей и гражданами, а не тем, что они обрекают сирот за границей на существование полной тягот и лишений.
Материал Евгения Аронова завершил этот выпуск программы «Атлас мира». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Сегодняшний разговор о Европе невозможен без отражения украинских событий. Мы поговорим о так называемом польском факторе, обращая внимание на то, что Западная Украина исторически очень тесно связана с Восточной Польшей. Это в начале программы. А во второй ее части – репортаж из Италии, которую захлестнула волна социальных протестов, вызванных кризисом, а также рассказ о путеводителе по пражским резиденциям органов госбезопасности, основанном на рассекреченных архивах. Польша стремится играть в нынешних событиях на Украине роль активного наблюдателя. Экс-президент Польши Александр Квасневский вместе с ирландским политиком Петом Коксом возглавлял миссию Евросоюза на Украине, которая пыталась убедить официальный Киев в необходимости подписания соглашения об ассоциации с ЕС. После того, как соглашение было сорвано, а в Киеве сотни тысяч людей в знак протеста вышли на Евромайдан, там побывал лидер ведущей польской оппозиционной партии Ярослав Качинский. В Польше не ослабевает внимание к происходящему в соседней стране. С чем оно связано? Об этом расскажет наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Достаточно взять в руки любую газету и уже на первой полосе заголовки Украинцы больше не хотят ждать. Кравчук, Кучма и Ющенко поддержали Евромайдан. Представители польской оппозиции встречаются с президентом страны Брониславом Комаровским, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Самое высокое здание в Польше осветлено цветами украинского флага и так далее. Ведущие телевизионные каналы ведут прямые трансляции с Киевского Майдана. Этим событиям посвящена значительная часть публицистических программ. Почему в Польше так заинтересованы в том, что происходит на Украине? И можно ли сказать, что польское общество заинтересовано этим в такой же степени, как и политики? Говорит политолог Альгерд Анусевич из Института политических наук Варшавского университета. Это хороший вопрос, но уже в нем самом содержится некоторое преувеличение, поскольку я вовсе не считаю, что польское общество так уж сильно ангажировано в украинский вопрос. Политики, конечно, без сомнения. Дело в том, что один из приоритетов польской политики – сделать страну лидером в нашей части Европы. И когда на Украине что-то происходит, то польские политики, и это случается не в первый раз, начинают активно действовать, едут на Майдан, солидаризируются с участниками протестов, стараются влиять на власти. Александр Квасневский во время Оранжевой революции вел переговоры с Кучмой. Теперь он снова принимает участие в переговорах с властями. И это первая причина. Польша хочет играть существенную роль в регионе. Другая причина в том, что это шанс для политиков показать свою активность на международной арене. Но делается это для польских избирателей. Это также престиж. Обратите внимание, что в Киеве нет, например, лидеров чешской или словацкой оппозиции, хотя Словакия также граничит с Украиной и является членом Европейского Союза. Но прежде всего следует помнить о том, что речь идет не только о самом соглашении об ассоциации. Европейский Союз имеет такие договора со многими, с Палестиной, например. Важно, что речь в нем идет о зоне свободной торговли. Об этом редко говорят, но зона свободной торговли имеет огромное значение. Если бы договор подписали, то снятие таможенных пошлин оживило бы экономику Европейского Союза и Польши. Не следует скрывать, что Европейский Союз будет больше экспортировать на Украину, чем наоборот, по крайней мере, в первое время. Польская оппозиция, прежде всего партия «Право и справедливость» Ярослава Качинского, резко критикует политику нынешнего правительства, обвиняя его в недостаточно активных действиях. Что касается Украины, говорит депутат Сейма от этой партии Кшиштоф Шчерский. Польша должна быть значительно более активной в политике по отношению к восточным соседям, не прятаться за восточным партнерством, за европейскими политиками, а серьезно работать напрямую со странами от соседних, заканчивая Кавказом. Все польские политические рычаги должны быть сегодня использованы. Это путь, который является политическим наследием также покойного президента Леха Качинского. Он выстраивал восточную политику, которая опиралась на наши собственные силы и действия. Такой политики мы ожидаем. Можно ли сказать, что оппозиция в каком-то смысле соперничает с нынешними польскими властями, что касается Украины? Альгерд Анусевич. Украина является в определенном смысле сценой, а зрители – поляки. Я считаю неправильным то, что польские политики проводят встречи в Киеве, чтобы показать своим избирателям свою активность. Кроме того, во время Оранжевой революции политики из разных лагерей действовали вместе, например, Квасневский и Валенца, которых никак приятелями не назовешь. И тогда, да, было видно, что поляки способны объединиться, чтобы помочь другим. Сейчас этого нет. Глубокий политический конфликт, который имеет место в стране, переносится и на внешнюю политику. В этом нет ничего хорошего. Если посмотреть на американскую политику, например, то в Европе представитель демократической партии не будет говорить плохо о республиканцах или наоборот. Польша – силы, которые не хотят интеграции Украины с Европейским Союзом. И если да, то почему о них ничего теперь не слышно? Ведь известно, что история польско-украинских отношений до сих пор в какой-то степени разделяет эти народы. Наверняка такие силы есть. То, подпишет Украина договор об ассоциации или нет, является, ну скажем, интересным событием. Люди протестуют. Уровень заинтересованности более-менее такой, как во время событий в Тунисе или Египте. Египет, по крайней мере, непосредственно поляков касался, поскольку многие там проводят отпуска. Но большинство, как мне кажется, относится к происходящему индифферентно, несмотря на то, что говорят политики. В свою очередь, ярым противникам интеграции, националистам, особенно нечего сказать. Они не так сильны политически, хотя это, конечно, не означает, что таких людей вовсе нет. Они также не имеют своих представителей в политических элитах, которые имели бы доступ к широкой аудитории. Повторюсь еще раз, польские средства массовой информации говорят прежде всего о политическом аспекте интеграции Европейского Союза с Украиной. Но ведь главное – зона свободной торговли. И неважно, кто вы, националист или сторонник евроинтеграции, поскольку ликвидация таможенных пошлин в польских интересах. Приграничные регионы Польши получили бы значительный импульс для развития. И вот если бы сейчас какой-нибудь политик сказал, что он против подписания договора и создания зоны свободной торговли, то это выглядело бы странно и несерьезно, поскольку такие заявления противоречат экономическим интересам. Сказал политолог Альберт Анусевич из Института политических наук Варшавского университета.
Из восточной части Евросоюза переместимся западнее, в Италию. Нынешняя осень была в Италии самой бурной за многие годы, в том, что касается уровня социальной напряженности. Правительство Энрико Летты пока не способно справиться с проблемами страны. Граждане все чаще выходят на улицы. С подробностями из Рима Всеволод Гнетий.
Италию захлестнула волна социальных протестов. Протестуют повсеместно и все. От мэров городов до рыбаков, от военнослужащих до владельцев табачных лавок, от строителей до пожарных и, кончая, бездомными и сельхозпроизводителями. Правительство вменяют в вину отсутствие четкой линии и нежелание проводить радикальные реформы. В регионе Трентино-Альто-Адидже сельхозпроизводители перекрыли перевал Бреннеро и организовали блокпосты, проверяя большегрузные автомобили, ввозящие в Италию дешевую готовую мясомолочную продукцию или полуфабрикаты из-за границы. Цель протеста – добиться надлежащего этикетирования. То есть указание точного места происхождения товара во избежание продажи на внутреннем рынке по бросовым ценам низкокачественных продуктов питания под маркой «Сделано в Италии». В первый день протеста манифестантам присоединилась министр сельского хозяйства Италии Нунция де Джироламо. Вот как определила цель протестной акции одна из митингующих.
Мы организовали эту большую манифестацию, чтобы гарантировать будущее нашим предприятиям. Хочется подчеркнуть, что наша акция носит позитивный характер. Мы хотим, чтобы 3 года спустя после принятия закона об обозначении происхождения товара политики на всех уровнях добились его введения, реализации и применения, чтобы дать нам возможность нормально работать.
Тем временем в Риме прошла целая серия протестных акций бездомных, объединившихся в ассоциацию «Жизнь во время кризиса». В нее входят люди, не имеющие собственного жилья, долгие годы стоящие в очереди для получения квартир социального найма и уже отчаявшиеся добиться этого, и граждане, которые потеряли работу в период кризиса, оказавшиеся не в состоянии платить за аренду квартир и подлежащие выселению. В настоящее время в Италии под угрозой выселения в связи с просрочкой оплаты за аренду жилых помещений находятся 260 тысяч семей. Протестующие потребовали от правительства Энрико Летта заморозить выселение неплательщиков, выделить фонды на поддержку социального жилищного строительства. По мнению борцов за крышу над головой, 140 миллионов евро, предусмотренных, но еще не выделенных правительством на вышеуказанные программы, явно недостаточно. Это всего лишь капля в море. В Риме произошли серьезные инциденты и столкновения борцов за права бездомных с силами правопорядка. Вот что рассказал один из организаторов манифестации бездомных, лидер ассоциации «Жизнь во время кризиса» Марко Мартини.
Нашим следующим шагом будет общенациональная мобилизация для проведения акций, подобных той, что прошла в Риме и других итальянских городах. Наше движение продемонстрировало силу и показало, что нас поддерживает множество людей.
Впервые, начиная с 70-х годов прошлого столетия, начали протестовать итальянские военнослужащие, объединившиеся совместно с сотрудниками правоохранительных органов в партию безопасности и обороны. Они уже провели манифестацию в Риме у здания правительства. Люди в погонах требуют отмены потолка на зарплаты госслужащих, введенной правительством Энрико Летта в рамках выполнения программы жесткой бюджетной экономии. Помимо этого, военнослужащие требуют стабилизации временных сотрудников и перевод их на постоянные контракты. Вот мнение лидера партии безопасности и обороны Джорджо Карта.
Наших военнослужащих используют как пешек на международной шахматной доске. Для сохранения дружбы с тем или иным государством мы предоставляем в его распоряжение 300, 500 или 1000 наших военных. Это, как правило, дети бедняков, да к тому же они состоят на временном контракте. Многие этого не знают, но мы отправляем на войну временных работников, у которых нет шансов по окончанию военной миссии получить постоянный контракт. Они возвращаются и становятся безработными.
В долине Суза вот уже больше года продолжается жесткое противостояние противников строительства скоростной линии поездов, которая должна связать север Италии с Францией, и строителей, охраняемых усиленными нарядами полиции. Неоднократно протестные акции выливались в столкновения с правоохранительными органами. Беппе Грилло, лидер общенационального протестного движения «Пять звезд», фактически уже ставшего третьей по величине политической партии Италии, провел день протеста в Генуе. Несмотря на холод и сильный ветер, на его митинг собрались 40 тысяч человек со всех уголков Италии. Беппе Грилло объявил о начале избирательной кампании по выборам в Европарламент, назначенным на весну будущего года. Одним из пунктов программы является проведение референдума о выходе из еврозоны. Помимо этого, радикальный оппозиционный политик объявил о начале процедуры отрешения от власти действующего президента Италии Джорджо Наполитано.
Я нахожусь здесь для того, чтобы объявить, что у нас готова формальная процедура вынесения импичмента Наполитано. Он должен уйти.
Эмиграция молодежи, особенно сильно выросшая в связи с кризисом, является больной проблемой для Италии. Беппе Грилло призвал молодых людей не уезжать из страны, а плести заговоры.
Мы утратили валютный суверенитет, экономический суверенитет, продовольственный суверенитет. Мы утратили все, включая суверенитет над нашими детьми, которые уезжают отсюда. Вы не должны бежать из этой страны. Вы должны оставаться здесь, не эмигрировать, а плести заговоры.
Ожидается, что по мере углубления экономического кризиса и вследствие этого ослабления устойчивости правительства Энрико Летта, протестное движение в Италии будет шириться и набирать силу.
О волне протестов в Италии в связи с экономическим кризисом рассказывал наш итальянский корреспондент Всеволод Гнетий. Слушайте проект «Европа. Радио Свобода». От событий политических перейдем к культуре. В Чехии опубликован путеводитель по пражским резиденциям органов госбезопасности. Он основан на рассекреченных документах, которые до 1989 года являлись государственной тайной. Катаев, Симонов, Гранин, Маяковский, Тарковский, Бунин. Имена тех, кто был лоялен к советской власти и тех, кто ее не любил, вписаны рядом в историю аппарата чехословацкого КГБ, СТБ, «Статнебезпечност». Фамилиями советских и русских писателей, поэтов и режиссеров сотрудники органов для сохранения конспиративности заменяли реальные названия гостиниц и ресторанов, находящихся под их контролем. В них постоянно велась слежка как за иностранцами, приезжающими в Прагу, так и за неугодными власти собственными гражданами. Фотографии этих людей, сделанные тайно, публикуются на первых страницах книги «Прага СТБ. Путеводитель по пражским резиденциям органов госбезопасности», вышедшей в чешском издательстве «Академия». В путеводителе приведены десятки пражских зданий, использовавшихся разными подразделениями и отделами чехословацкой госбезопасности. Внутренняя и внешняя разведка в Праге занималась экономикой, культурой, политикой. Вот, например, список деятельности одного из отделов внутренней разведки. Цитата из официальных документов. «Сионизм, еврейский национализм, сочувствующая сионистам молодежь и интеллигенция, русская и украинская эмиграция в ЧССР, троцкизм, маоизм и греческая эмиграция». Конец цитаты. Другие отделы занимались охраной чехословацких и военных объектов, контрразведывательной деятельностью против агентов США и ФРГ, коррупцией, научным и техническим шпионажем, контролем печатных СМИ, журналистов, писателей, поэтов. Список довольно длинный. Всего же в Праге работали сотрудники 7 подразделений органов госбезопасности, которые были разделены по роду деятельности на 23 отдела. У каждого свой собственный список дел, собственные сотрудники, располагавшиеся в офисах по всему городу. Автор путеводителя, историк и в прошлом сотрудник Чешского института изучения тоталитарных режимов Прокоп Томек рассказал, что СТБ использовала городские дворцы, сакральные постройки, виллы и о том, как органы получили эти здания в свое распоряжение.
Это был обычный для того времени процесс. Все имущество было передано органам государства. Нередко это были здания, конфискованные у их владельцев. Это касалось не только центра города, но и района Прага-Бубенич, где до прихода к власти коммунистов находились частные виллы. Эти здания были национализированы и конфискованы после Второй мировой войны.
Кроме исторических зданий и вилл, СТБ использовала и конспиративные квартиры. Для чего они служили?
В конспиративных квартирах сотрудники госбезопасности встречались с тайными агентами, чтобы дать им задания. В основном, конечно, это происходило в жилых помещениях, но иногда использовались и заброшенные здания. Встречи редко проходили в официальных учреждениях для сохранения секретности. В книге я уделяю этой теме мало внимания, но могу сказать, что в основном это были квартиры, в которых жили либо сотрудники органов, либо люди, сотрудничавшие с ними. Отсюда часто и следили за людьми. Слежку устанавливали за иностранцами или диссидентами. Тайно на фотопленку документировались их встречи, передача книг и текстовых материалов. Но рядовые агенты получали информацию не только благодаря слежке, но и с помощью непосредственных контактов с гражданами. Существовала сеть агентов, внедренных в те группы или сообщества, которые были интересны органам госбезопасности.
Слежка устанавливалась и в гостиницах, и в ресторанах. В книге вы приводите список этих заведений, и в нем несколько десятков мест.
В обычных ресторанах слежка не была интенсивной, но в гостиницах, где обычно останавливались иностранцы, как правило, постоянно работала группа сотрудников госбезопасности. Обычно они укрывались в специальных комнатах по соседству с номерами, в которых была установлена аппаратура для прослушивания.
А почему эти заведения получили название в честь советских и русских писателей, поэтов и режиссеров?
Для чехословацких органов госбезопасности сотрудничество с КГБ было определяющим. Во-первых, они заимствовали у советских коллег методику слежения и даже работали по их указаниям. Эта работа начинается в 1953 году после прибытия советников из Москвы в Прагу. Они дают основные рекомендации по структуре органов тоталитарного контроля, опираясь на имеющийся в СССР опыт. Влияние советников из СССР было настолько сильным, что в Чехословакии перенимали их профессиональный жаргон. В документах встречаются такие слова, как установка, вербовка. Эти термины были заимствованы из русского языка. Но можно говорить и о том, что использовавшийся в органах язык из-за оказываемого влияния был очень необычным. Это смесь слов из словаря полиции с вкраплениями слов из советских директив. Что же касается позаимствованных из русского языка конспиративных названий гостиниц и ресторанов, то, скорее всего, сотрудники чехословацкого КГБ просто интересовались русской литературой, находились под влиянием советской и русской культуры.
Дислокация подразделений и отделов аппарата госбезопасности до 1989 года являлась государственной тайной. К этому приспособилась и почта. На конверте достаточно было написать лишь название учреждения, номер почтового ящика и индекс. Точный адрес не указывался. Не знали посторонние и о том, сколь обширным был аппарат СТБ. До бархатной революции прожанам была известна только одна улица в центре, на которой располагались имеющие отношение к органам госбезопасности здания – улица Бартоломейская. Здесь находился главный департамент пражской полиции еще до прихода к власти коммунистов. Эта улица в самом центре Праги, всего в 10 минутах ходьбы от одного из главных мест туристического паломничества – Староместской площади. Но в годы нормализации здесь находилась тюрьма. Статья из книги, рассказывающая об истории здания, в котором она располагалась, сопровождается не только фотографией, но и стихотворением «Звон» Яна Заградничика, которое начинается словами «Мой дом и стол на улице Бартоломейской», которое было написано во время заключения поэта. Сегодня, взглянув на это здание, кажется, что для тюрьмы оно слишком мало. Но всего за 6 месяцев 1949 года через его камеры прошли 4000 человек. Все дело в отношении к содержащимся там подозреваемым и осужденным. В камере, рассчитанной на 12 человек, нередко находились 45, и спать им приходилось по очереди. Никакой медицинской помощи арестантам по сотням свидетельств очевидцев не оказывали. Если у заключенного не было собственных средств на покупку лекарств, он вынужден был обходиться без них. Это описание заставляет вспомнить хронику заключения юриста компании «ЮКОС» Василия Алексаняна, которого не переводили в больницу для лечения в течение почти 2 лет после обнаружения у него нескольких тяжелейших заболеваний. Истории нечеловеческого отношения к подсудимым сопровождают и другие статьи путеводителя по пражским резиденциям органов госбезопасности. Подобные условия содержания были и в военной тюрьме, где находились участники показательного процесса группы видных деятелей коммунистической партии, коротко названного «Процесс Сланского». Сегодня здесь установлена мемориальная табличка в память о тех, кто умер от пыток коммунистической полиции. Фотография этой таблички в книге рядом со снимком самой тюрьмы и ее кратким описанием и адресом. Автор путеводителя уделяет равное место и тексту, и фотографиям. Всего же в книге собрано 90 зданий – административных, следственных, конспиративных. Наибольший интерес представляет информация о нелегальной разведке. Прокоп Томек говорит, что ее деятельность является в определенной степени загадкой до сих пор.
Большая часть архивных материалов, имеющих отношение к так называемой нелегальной разведке, была уничтожена. И я не исключаю, что до сих пор за границей могут жить нелегалы, оставшиеся там после бархатной революции. Поскольку документов нет, то нет и полного списка нелегалов с фальшивой биографией. Многие сотрудники чехословацкой госбезопасности даже не знали о существовании такого отделения разведки, а потому во многом эта часть деятельности осталась тайной и для нас. Все, что мы знаем, это структура подразделения. Один из отделов занимался изготовлением неотличимых от оригинала фальшивых документов, причем не только паспортов, но и свидетельств о рождении. Нам известно и о некоторых нелегалах, которые были разоблачены в 60-х годах прошлого века. В то же время, мне кажется, что речь не шла о массовой деятельности, уже потому что создать достоверную историю для какого-либо разведчика было очень нелегко, а поставить дело на поток было невозможно. Мне кажется, что нелегалов, отправленных чехословацкой разведкой за рубеж, было очень немного.
Можно ли предполагать, что в Праге готовили нелегалов и для нужд советской разведки, учитывая тот факт, что из всех архивных документов после Бархатной революции были полностью уничтожены именно документы об этом отделении разведки? И не допускаете ли вы, что высланные из Праги разведчики все еще могут работать на Россию? Недавно в Германии обнаружили и судили супружескую пару, которая, как подозревают власти, уже после того, как распался Советский Союз, передавала в Россию данные о политической и военно-политической стратегии Евросоюза и НАТО.
Я думаю, что документы уничтожили, потому что речь шла о судьбах людей, которые могли попасть в очень неприятную ситуацию не только на родине, но и за границей. В некоторых странах их могли даже убить. Но сразу же после Бархатной революции были уничтожены и другие архивные материалы, например, касающиеся нескольких совершенных за рубежом нападений, похищения людей. Все это происходило в основном в 50-х и 60-х. Иными словами, уничтожили все материалы, которые могли бы вызвать проблемы. Я вполне допускаю, что нелегалы чехословацкой разведки могли начать работать на российские органы, хотя подтвердить это никак невозможно. Но мне сложно представить себе, чтобы чехословацкая разведка и ее преемники после 90-го года давали указания каким-то нелегалам, оставшимся за границей. Это связано со спецификой их работы, которую можно сравнить с офицером, уволенным в запас. Нелегалов посылали за рубеж на случай ухудшения международных отношений или даже войны, но одновременно с ними действовали так называемые легальные агентуры, дипломаты и сотрудники посольств за границей, журналисты государственных СМИ, выполнявшие двойную задачу не только заниматься своей непосредственной профессиональной деятельностью, но и разведывательной. В посольствах были и до сих пор находятся сотрудники разведок. Но если бы наступила война, дипломатические связи были бы прерваны и дипломатов выслали из страны, то настал бы звездный час нелегалов.
Помимо нелегальной разведки, важную роль в структуре органов госбезопасности ЧССР играла и научно-техническая разведка, которая пыталась уменьшить технологическое отставание социалистического лагеря от западных стран. До конца 60-х ее деятельность не была особенно активной, но позднее, как отмечает Томик, влияние ее стало расти, поскольку разрыв в социальном и технологическом развитии по сравнению с западным миром становился все более очевидным.
Научно-техническая разведка занималась получением технических и научных открытий, документации на патенты. При этом речь не шла исключительно о военных проектах. Интерес представляло, например, производство телевизоров или новинки химической промышленности. А документы, содержащие полученную с Запада информацию, свидетельствуют о том, что это был ценный источник для социалистической экономики. Я думаю, что если бы об этом стало известно еще в пору существования соцлагеря, возникли бы большие проблемы. Промышленники и ученые получили бы основания требовать возмещения убытков, поскольку речь шла о краже.
Одновременно с внешней, по словам Томика, существовал еще и отдел внутренней разведки.
Он занимался охраной экономики, борьбой против иностранных разведчиков, которые пытались выведать тайны, касающиеся военной промышленности, которая оставалась, в отличие от других отраслей, передовой. Экономическая разведка занималась, кроме прочего, и борьбой с коррупцией. Менеджеры получали очень низкую зарплату, поэтому их было легко в случае необходимости подкупить. Могу сказать, что деятельность этой разведки была успешной в том, что касается мониторинга экологических катастроф или взяточничества.
Прокоп Томик говорит, что составленный им путеводитель по пражским резиденциям органов госбезопасности имеет и практическое применение.
Проблема определения списка мест, в которых располагались отделы разведки и ее сотрудники, возникала при расследованиях деятельности органов госбезопасности. Необходимо было знать место, где произошло преступление. Из существующих документов часто непонятно, где случились те или иные события. После выхода книги можно найти, в каком здании находился тот или иной отдел и чем он занимался.
чем все там забивало.
С чешским историком, в прошлом сотрудником Института тоталитарных режимов Чехии Прокопом Томиком, мы беседовали о его книге «Прага. СТБ. Путеводитель по пражским резиденциям органов госбезопасности», вышедшей в чешском издательстве «Академия». В этом путеводителе собраны десятки зданий, которые использовали не только чехословацкие, но и советские сотрудники органов госбезопасности. Проект «Европа. Радио Свобода». Сегодняшний разговор о Европе завершен. Мы продолжим его через неделю. У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».